Новости часа представила Любовь Балматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В Беларуси открылся судебный процесс по делу о теракте в Минском метро 11 апреля этого года. Премьер-министр Великобритании и президент Франции прибыли с визитом в Ливию. Исполняется 40 лет экологической организации Greenpeace. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. В Белоруссии сегодня начался судебный процесс по делу о взрыве в Минском метрополитене 11 апреля 2011 года. В результате этого теракта 15 человек погибли, несколько сотен получили ранения различной степени тяжести. Суд проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности. Власти небезосновательно опасаются попыток самосуда, рассказывает Игорь Корней.
Слушание уголовного дела по статье «Терроризм» происходит в актовом зале Дома правосудия. Таким образом, планировалось обеспечить максимальное присутствие заинтересованных лиц в зале. По делу проходят 523 потерпевших, сотни свидетелей. Однако на процесс пришли немногим более 120 пострадавших. Некоторые из них на костылях с ампутированными конечностями. Есть в зале и родственники погибших. Однако большинство сослались на то, что не хотят вновь бередить старые раны. На скамье подсудимых двое обвиняемых. Это друзья со школьной скамьи, жители Витебска Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев. Оба 1986 года рождения. Коновалов обвиняется в совершении более 30 преступных эпизодов. Ковалеву вменяется в вину участие в 15 эпизодах противоправных деяний. Кроме того, Коновалов обвиняется в совершении взрывов в Витебске 14 и 22 сентября 2005 года и в Минске в ночь на 4 июля 2008 года. Максимальное наказание, предусмотренное самой тяжкой из предъявленных предполагаемым взрывателям статьей «Терроризм» – смертная казнь. Суд проходит в обстановке повышенных мер безопасности. На подступах к зданию находится большое количество сотрудников правоохранительных органов в форме и штатском. Перед началом процесса помещения Дома правосудия были обследованы кинологами с собаками. Мобильная связь в зале блокирована. Фото и видеосъемка запрещена. Коновалов и Ковалев удерживаются в наручниках. Они помещены в клетку, разделенную стеклянной перегородкой. Таким образом, обвиняемые не могут между собой переговариваться. Процесс начался с заслушивания ряда ходатайств потерпевших. В частности, заявлено о вызове в суд жительницы Минска, которая сдавала квартиру обвиняемому Коновалову накануне взрыва в метро. Также удовлетворено ходатайство одного из пострадавших о запрете на видеосъемку во время всего судебного заседания. Кроме того, судья Александр Федорцов запретил журналистам контактировать с потерпевшими, что, по его мнению, можно расценить как попытку влиять на процесс, и попросил воздержаться от вольного изложения материалов дела. А вот ходатайство о переносе суда до того времени, пока в Белоруссии не будет отменено смертное наказание и не будет введен суд присяжных, судебная коллегия отклонила. Стоит напомнить, что Белоруссия остается единственной европейской страной, не поддержавшей мораторий на смертную казнь. Сегодня зачитываются обвинения в отношении каждого из подозреваемых в серии террористических актов. Из сказанного по существу можно отметить заявление государственного обвинителя Алексея Стука. Он рассказал, что согласно следствию, правоохранители снимали отпечатки пальцев у Дмитрия Коновалова 9 апреля 2011 года, буквально за два дня до теракта в Минском метро. По мнению обвинителя, Коновалов понимал, его отпечатки с неразорвавшейся 4 июля 2008 года в Минске самодельной бомбы, а взрыва еще одного устройства пострадали более 50 участников празднеств в День независимости, уже могли быть в милицейской базе, поэтому предпринял активные меры, чтобы избежать задержания и завершить намеченное дело. По словам представителя обвинения, другой подсудимый, Владислав Ковалев, знал о подготовке взрыва в метро еще с прошлого года, и в апреле они действовали сообща с Коноваловым. В процессе расследования уголовного дела и оперативно-розыскных мероприятий не выявлено косвенных свидетельств того, что за спиной обвиняемых стояли какие-либо спонсоры или заказчики. Коновалов и Ковалев действовали самостоятельно, констатировали в Генеральной прокуратуре Белоруссии. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Моя собеседница, редактор белорусской оппозиционной газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, отмечает, что к следствию по делу о теракте в Минском метро осталось много вопросов, а власти просто не могли не сделать процесс по этому делу открытым.
Сразу после того, как произошла эта трагедия, заявления официальных лиц были в том духе, что вот оппозиция, враги, и вот прямые были намеки, что за этим стоят какие-то силы в оппозиции. И только уже позже власти признали, что все-таки оппозиция не имела отношения к этой трагедии. Специально под этот процесс выделили такой большой актовый зал в Доме правосудия, чтобы все желающие могли прийти. У нас опасно, честно говоря, было освещать это дело и эту историю, потому что и политики, и журналисты были предупреждены официально прокуратурой о том, что будут нести уголовную ответственность, если их прогнозы, предположения и так далее не будут соответствовать действительности. Поэтому я бы не сказала, что следствие освещалось широко. В основном государственные СМИ ограничивались сообщениями из прокуратуры, то есть официальными сообщениями, и глубоко не копали. Интерес к процессу большой, потому что за все это время никаких таких серьезных доказательств вины вот этих двух молодых людей, которые сегодня на скамье подсудимых, представлены не были. И обвинение, ну, очень удивительное. То есть, оказывается, молодые ребята, еще учась в школе, уже там делали какие-то бомбы, где они брали взрывчатку, так и непонятно, так и не выяснено. Вот, в общем, вопросов очень много. И поэтому, конечно, интерес к этому процессу огромный, журналистов присутствует там много. Освещаться процесс будет широко, хотя вот фото и видеосъемку уже сегодня запретили.
Вы упомянули уже о тех трудностях, с которыми сталкивались журналисты, а все-таки были ли какие-то попытки провести независимое расследование?
Были. Попытки такие предпринимались, и они до сих пор предпринимаются. На сайтах, в частности, достаточно много публикаций было на эту тему. Выступали и бывшие военные, например, у нас когда-то бригадой спецназа армейского, который вот под Минском в Мариной Горке командовал такой Владимир Бородач. Он выступал несколько раз с публикациями на эту тему, доказывая, что необученные люди сами не могут взрывное устройство сделать, не покалечившись. То есть, что самые главные загадки это следствие пока не раскрыло. Вот. Но власти делали вид, что они не замечают этих публикаций и вот упорно ведут к тому, что следствие прошло объективно, виновные найдены, и все желающие могут в этом убедиться по итогам суда.
А трудно было добиться публичности этого процесса?
Нет, вы знаете, был такой накал страстей в обществе после этого теракта. Это настолько, ну, необычное для Беларуси происшествие. Такое было большое недоверие общества к власти, которое заявило там на следующий же день, что виновные найдены, что, я думаю, власти понимали, что нету другого выхода, кроме как делать процесс открытым. Потому что если бы его закрыли, если бы туда не пустили на этот процесс журналистов и людей, родственников, то слухи о том, что взрыв метро имеет совершенно другие корни и совершенно других виновных, они бы просто накрыли Беларусь как волна цунами.
Напомню, что это была редактор белорусской газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Московское время 17:15. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Вышедший из партии «Правое дело» Михаил Прохоров выступил с резкой критикой заместителя главы президентской администрации Владислава Суркова, назвав его кукловодом. Прохоров намерен создавать новую партию. Известному художнику-декоратору Борису Краснову и директору департамента Минпромторга Сергею Шилову предъявлено обвинение в вымогательстве. В Белоруссии начался открытый судебный процесс по делу о взрыве в Минском метро 11 апреля. Тогда погибли 15 человек. Ранения получили около 200. Роскосмос подтвердил, что на Алтае найдены обломки космического корабля «Прогресс». Президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прибыли в Ливию, где проводят переговоры с руководством Национального переходного совета. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведет Ирина Лагунина. Темы выпуска: грозит ли новая эскалация конфликта в Косово? Литовский певец Видмантас Урбанас о проблемах Байкала, Уго Чавес о болезни, внешней угрозе и российском оружии, и новые исследования: милиции и этнические мигранты в России. Таковы темы сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». На волнах свободы его ведет Ирина Лагунина. Эфир, напомню, в 10:00 по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к российской политической хронике. Напомню, продолжается скандал вокруг партии «Правое дело». И сегодня ее лидер Михаил Прохоров объявил, что выходит из партии, создает новое общественно-политическое движение. И одновременно с этим его выступлением в Центре международной торговли в Москве собрались оппоненты Прохорова на альтернативный съезд. На нем побывал мой московский коллега Мумин Шакиров.
На съезд «Правого дела» в Центре международной торговли собрались около 60 человек. Первое, что сделали делегаты форума, приняли решение о прекращении полномочий Михаила Прохорова. Миллиардер Прохоров больше не возглавляет «Правое дело». Затем участники собрания избрали членов ревизионной комиссии и Федерального политсовета, внесли поправки в устав партии. В политсовет вошли Георгий Бофт, Борис Надеждин, Григорий Томчин и еще ряд деятелей, которые и до Михаила Прохорова состояли в высшем руководстве политической организации. Зампредом партии избран Андрей Дунаев. Он будет исполнять обязанности главы «Правого дела» до тех пор, пока не появится новый человек, который возглавит в очередной раз обновленную партию. Героем сегодняшнего дня в Центре международной торговли стал глава мандатной комиссии Андрей Богданов, который выступил в качестве главного оппонента Михаила Прохорова и добился его смещения с поста лидера партии. Несколько лет назад Богданов, как мастер бюрократических игр, отнял демократическую партию у бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова и сам возглавил политическую организацию. Сегодня Богданов явно чувствовал себя в роли победителя.
Понимаете, они чем-то похожи, Касьянов и Прохоров. Невозможно идти в политику, не общаясь с народом, не общаясь лично с руководителями организаций, с членами партии, без поездок на конференции, на встречи с избирателями. Невозможно идти в политику. Нужно спускаться с его высокого-высокого олимпа топ-менеджера и становиться, ну, я не скажу, что он работяга и там под забором вместе пить, да, но я, например, со многими членами партии выпил не один литр чая.
Скажите, а вы не чувствуете себя таким грязным Гарри, которому Кремль поручает зачищать пространство, и вы с этим успешно справляетесь?
Что я грязного сделал?
Ну, убрали видных политических деятелей.
Я не считаю их видными политическими деятелями только по одной причине. Если ты успешный политик, то провести грамотно съезд или самому, тем более с таким количеством денег, создать, зарегистрировать партию, ничего не стоит.
Это был Андрей Богданов. За событиями в Центре международной торговли весь день наблюдала официальный представитель Министерства юстиции России Мария Гусева. В одном из коротких интервью она заявила следующее. «На сегодняшний день, на наш взгляд, процедура легитимна». Конец цитаты. Но окончательное решение будет принято после того, как в Минюст поступят все документы. Делегаты съезда «Правого дела» в Центре международной торговли решили, что партия должна участвовать в декабрьских выборах в Государственную Думу. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». К международным новостям. Президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сегодня прибыли в Ливию, чтобы выразить поддержку новому правительству страны Национальному переходному совету. Визит проходит на фоне продолжающихся боев в различных частях Ливии между войсками повстанцев и подразделениями свергнутого лидера страны Муаммара Каддафи. О том, какое значение сегодняшнему визиту в Триполи придается во Франции, о возможных стратегических планах президента Николя Саркози, мой коллега Александр Гостев беседует с обозревателем «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским.
На историческом аспекте этого визита остановился сегодня представитель правительства Франции, заявивший, что ливийская революция опровергает бытующее мнение, согласно которому арабские страны обречены на выбор одного из двух зол – диктатура культа личности или исламский фанатизм. То, что происходит на наших глазах в Ливии, доказывает, что существует другой, третий путь. Ведь полковник Каддафи был свергнут силами, выступающими под знаменем свободы. Ливийцы молодого поколения, а таких в стране большинство, говорят о необходимости установления в Ливии парламентской демократии. Такова точка зрения французского правительства. Говоря о визите президента Франции в Ливию, нельзя не упомянуть прибытие в Триполи французского философа Бернара Анри Леви, человека, никогда не занимавшего политического поста и всю свою сознательную жизнь занимавшегося политикой. Центральная фигура студенческих волнений в Париже, В мае 1968 года Бернар Анри Леви, автор 2 дюжин книг, включая циркулировавшую в русском переводе в самиздате «Критику марксизма. Варварство с человеческим лицом». Бернар Анри Леви не является политическим сторонником Никола Саркози и на предстоящих в будущем году президентских выборах призывает голосовать за кандидата социалистической партии Мартин Обри.
Чем объясняется с самого начала столь удивительная активность именно Николя Саркози в решении судьбы Ливии? Насколько велики французские интересы в Ливии?
Военная инициатива и политическая инициатива Саркози в Ливии вписывается в его программу создания нового района Средиземноморского бассейна. Программа, с которой он выступил задолго, за годы до начала волнений в Ливии. Саркози считает, что мир и стабильность в Европе немыслимы без создания в странах Средиземноморского бассейна режимов демократической формы правления. Саркози заведомо поддерживал все восстания, все массовые движения, получившие общее название «Весны арабских народов». В перспективе его видения нового Средиземноморья совершенно логично, что Саркози был первым западным политическим деятелем, поддержавшим ливийских повстанцев.
Звучат мнения, что состав Национального переходного совета повстанцев очень неоднороден и неизвестно, какой курс выберет его руководство. Умеренно исламистский или же все-таки фундаменталистский? Вот понимает ли это Саркози, который, кстати, известен своей неприязнью крайнего исламизма? И насколько можно судить, говорит ли он и повстанцы с другой стороны на одном языке?
Саркози, несомненно, понимает, что существует опасность того, что он ставит на рискованную очень карту, и его ответ на эти вот сомнения существуют ситуации в жизни, и особенно в политической жизни, когда нет уверенности в том, что ты одержишь победу, но если существует реальный шанс на победу, то было бы ошибкой или даже преступлением не поставить на эту карту.
Это был Семен Мирский. Вопросы ему задавал мой коллега Александр Гостев. Ну, а нашу программу продолжает рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Сенсационная победа республиканского кандидата в Нью-Йорке. Конгресс расследует банкротство образцовой компании. Есть ли угроза американскому преуспеванию? Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Политическое землетрясение, референдум по президентству Барака Обамы. Такие оценки доминируют в комментариях сенсационных результатов специальных выборов в Палату представителей, прошедших в Нью-Йорке. На место освободившегося после ухода в отставку демократа Энтони Уиннера, скомпрометировавшего себя рассылкой интернетным собеседницам своих обнаженных изображений, претендовал 55-летний демократ, депутат штатной легислатуры Дэвид Уэприн и 70-летний республиканец-пенсионер, бывший бизнесмен Боб Тернер. Тернер победил с серьезным перевесом. В Нью-Йорке, где, как многие шутят, трудно встретить республиканца, в округе, где на одного республиканца официально приходится 3 демократа, такой исход до сих пор был возможен только в теории. Причем это кресло было в руках у демократов с 20-го года. В свое время его занимали крупные демократические деятели – Джеральдин Феррара, нынешний сенатор Чарльз Шумер. Предчувствуя надвигающийся конфуз, в поддержку Уэприна выступили в предвыборные дни ведущие фигуры демократической партии – профсоюзы. Тем символичнее в глазах победителя выглядел его успех. «Эти выборы я рассматриваю как референдум по политике президента Обамы», заявил победитель Боб Тернер. «Избиратели говорят президенту: мистер президент, страна на неверном пути. Безответственная финансовая политика угрожает экономике и подрывает систему социального страхования». Политологи, в общем, согласны с победителем в оценке истоков его казавшейся невероятной победы. Буквально каждый новый опрос общественного мнения указывает на растущий скепсис американцев относительно экономической стратегии Белого дома. Проигрыш демократического кандидата в Нью-Йоркском округе с большим процентом еврейского электората дает экспертам повод для выводов о том, что, помимо всего прочего, американские евреи, традиционные сторонники демократической партии, высказывают свое отношение к ближневосточной политике Белого дома, и это отношение негативное. В интервью нью-йоркскому телеканалу избиратели подтверждали такие оценки политологов. Скажите Обаме, что ему нужно уйти в отставку. Я лично думаю, что именно этот лозунг помог Тернеру одержать победу на выборах. Результаты демонстрируют отсутствие веры в демократическую партию. И это печально, ведь я демократ. Меня лично эти результаты удивили, потому что нам сейчас нужны демократы у власти. Республиканцы всегда защищают тех, кто делает деньги. А нам требуются рабочие места. Нам нужно создавать возможности для тех, кто хочет работать. Представитель Белого дома и видные демократы настаивают на том, что не надо преувеличивать результаты специальных выборов в Конгресс в одном округе. Конгресс расследует обстоятельства банкротства компании, получившей больше полумиллиарда долларов государственных кредитов. Компания занималась развитием чистой энергии. Год назад Барак Обама назвал ее образцовой. Рассказывает Алан Давыдов.
Комитет по энергетике и торговле Палаты представителей в среду провел слушание по делу компании Solyndra Incorporated. Еще недавно эта калифорнийская фирма производила солнечные панели. В 2009 году она получила от Министерства энергетики заем в 535 миллионов долларов. В мае прошлого года президент Обама, посетив новое предприятие фирмы, отозвался о нем как о флагмане пропагандируемой им программы создания новых рабочих мест в сфере чистой энергетики. Такие компании, как Solyndra, прокладывают путь к более светлому и процветающему будущему. Но две недели назад руководство Solyndra неожиданно уволило 1100 рабочих и начало оформлять процедуру банкротства. Компания заинтересовалась ФБР. На комитетских слушаниях законодатели-республиканцы пытались выяснить, по каким причинам администрация способствовала выдаче займа, политическим или личным. Республиканцы обвиняют администрацию в давлении на Министерство энергетики с целью одобрить этот полумиллиардный заем. Конгрессмен из Мичигана Фред Аптон называет это примером попыток кабинета Обамы заранее определить победителей и проигравших. Являлась ли Solyndra лишь единичным случаем ошибки администрации, настаивавшей на предоставлении ей кредитных гарантий? Или мы имеем дело с верхушкой айсберга? На эти подозрения руководитель программы кредитов Министерства энергетики Джонатан Силвер ответил, что единственный мотив действий администрации заключается в том, чтобы не допустить перехода лидерства в технологиях солнечной энергетики к Китаю. Не существует отбора победителей и проигравших. Мы хотим, чтобы выиграли все. Эти солнечные панели изобретены американцами, и мы должны производить их у себя в стране. Вопрос в том, примем ли мы этот вызов или уступим лидерство в этом жизненно важном секторе другим странам. Администрация полагает, что мы должны принять этот бой и выиграть его. Основной причиной провала компании Solyndra Силвер считает то, что правительство Китая в гораздо больших масштабах субсидирует производство солнечных панелей у себя дома, сбивая цены на мировом рынке. Однако республиканцы все же намерены выяснить, не является ли особое расположение правительства к Solyndra результатом тесной связи с Белым домом одного из ключевых инвесторов компании Джорджа Кайзера, который организовал сбор политических пожертвований для предвыборной кампании Барака Обамы.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Юрий Жигалкин, ведущий рубрики «Сегодня в Америке». В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Вышедший из партии «Правое дело» Михаил Прохоров выступил с резкой критикой заместителя главы президентской администрации Владислава Суркова, назвав его кукловодом. Прохоров намерен создавать новую партию, исполняющую обязанности председателя «Правого дела», назначен Андрей Дунаев. Известному художнику-декоратору Борису Краснову и директору департамента Минпромторга Сергею Шилову предъявлено обвинение в вымогательстве. В Белоруссии начался открытый судебный процесс по делу о взрыве в Минском метро 11 апреля. Тогда погибли 15 человек, ранения получили около 200. Роскосмос подтвердил, что на Алтае найдены обломки космического корабля «Прогресс». Как сообщили в ведомстве, в среду на юго-западном побережье Телецкого озера были обнаружены фрагмент кабеля и осколок продуктового контейнера. Президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прибыли в Ливию, где проведут переговоры с руководством Национального переходного совета. Новые власти Ливии просят страны Запада снабдить их оружием для окончательной победы над войсками, сохраняющими верность свергнутому главе государства государства Муаммару Каддафи. В Сирии правительственные войска при поддержке танков штурмовали населенные пункты в районе Джамаль-Аз-Завия на северо-западе страны, вблизи границы с Турцией. По сведениям гражданских активистов, убиты 4 местных жителя. В Дании сегодня проводятся всеобщие выборы, в результате которых, как ожидается, правительство впервые может возглавить женщина. В Китае 4 уйгурских сепаратиста приговорены к смертной казни по обвинению в организации беспорядков в Синьцзян-Уйгурском районе этим летом. Турция и США подписали меморандум о размещении на турецкой территории радиолокационной станции раннего предупреждения об угрозе ракетного нападения. Вы слушаете программу «Время свободы». Структура аэропорта Домодедово оспорили требования транспортной безопасности, введенные приказом Министерства транспорта в феврале этого года в высшем арбитражном суде. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Домодедово не признает претензии Минтранса по требованиям транспортной безопасности, поскольку они были приняты уже после того, как террорист Магомед Евлоев взорвал себя и пассажиров аэропорта. Обзор публикации в «Коммерсанте» и комментарии экспертов на эту тему представит Динара Седикова.
В Высшем арбитражном суде России обжалованы требования транспортной безопасности, которые ввел приказ Минтранса от 8 февраля 2011 года. Об этом стало известно газете «Коммерсант». Обжаловали нормативный акт Международный аэропорт Домодедово и Домодедово Passenger Terminal, который отвечает за эксплуатацию торговых площадей и коммуникации пассажирского терминала аэропорта. Представители организации считают, что утвержденные приказом требования по обеспечению транспортной безопасности не соответствуют ранее принятым законам, нарушают права субъектов транспортной инфраструктуры и их интересы. Требования транспортной безопасности Министерства транспорта были приняты через 2 недели после того, как террорист-смертник Магомед Евлоев взорвал себя и пассажиров Домодедово. Согласно требованиям Минтранса, субъекты транспортной инфраструктуры обязаны выявлять и пресекать противоправные действия физических и юридических лиц, в том числе подготовку ими терактов. Однако, считают авторы жалобы, точно такие же функции федеральные законы о полиции и ФСБ возлагают на сотрудников органов внутренних дел и чекистов. Только в отличие от них, владельцы аэропорта и их клиенты не имеют права на проведение оперативно-розыскной деятельности. Председатель комиссии Московской городской думы по безопасности Инна Светенко заявила «Радио Свобода», что требования структур Домодедово не обоснованы.
Есть нормативный документ, который очень четко регламентирует вопросы авиационной безопасности в аэропортах. Поэтому очень важно, чтобы все досконально, согласно данному регламенту, было соблюдено. И никто не говорит о подмене оперативно-розыскных служб и правоохранительных органов. Но, заходя в помещение аэропорта, каждый пассажир должен быть уверен в том, что все вопросы, связанные с личной безопасностью пассажиров, соблюдены на все 100%. Есть определенные моменты, связанные с техническим оснащением аэропортов и обязательный досмотр всех пассажиров. Для этого как раз существует на территории аэропорта кинологическая служба, сотрудники милиции.
Как утверждается в жалобе представителей аэропорта, подготовка к совершению актов незаконного вмешательства в деятельность транспортных узлов, например, терактов, может осуществляться далеко за пределами их территорий. Так было, например, в случае с Магомедом Евлоевым, которого, по данным Следственного комитета России, готовили в смертники в Ингушетии и из этой же республики с бомбой отправили в Москву. Тем не менее, из требований Минтранса следует, что субъект транспортной инфраструктуры несет ответственность за любое приготовление к совершению актов незаконного вмешательства, где бы оно ни происходило. А его руководителя в случае непредотвращения преступлений попадает под действие статьи 261 части 1 Уголовного кодекса. «Коммерсант» напоминает, дело по этой статье, карающее за неисполнение требований по обеспечению безопасности, было возбуждено вскоре после терактов Домодедово. Подозреваемыми по нему долгое время проходили руководители 4 компаний, входящих в структуру аэропорта, а также начальники транспортной милиции. Потом подозрения с них были сняты. Зампред Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков направил в Министерство транспорта замечание по поводу требований безопасности, на что в министерстве пообещали отменить документ или внести в него изменения, однако до сих пор этого не произошло. Геннадий Гудков уверен, что государство просто демонстрирует неспособность справиться с террористической угрозой.
В Госдуму было внесено несколько законопроектов, которые потом стали законами, которые по большому счету перекладывают ответственность на защиту от террористических атак на владельцев объектов топливно-энергетического комплекса, на транспортную инфраструктуру и так далее. Я думаю, что эта тенденция, она будет продолжаться. Сегодня надо четко понимать, что появляются странные приказы. Тоже приказ Минтранса возлагает не только проверку, не только контроль, но и пресечение преступной деятельности. То есть для этого, по идее, любая структура должна бы спецназ создать. Не менее странным выглядят формулировки закона о безопасности объектов ТЭКа. Я думаю, что он может встать на сторону Домодедова, если там просто будут добросовестные судьи. Властные полномочия – это только прерогатива государства.
Требует признать незаконным юристы компании аэропорта Домодедово и другие пункты приказа. Например, требования безопасности обязывают субъекты выявлять потенциальных нарушителей, тогда как, согласно Конституции, правонарушителем лицо становится только если совершает противоправные действия. Обжалуя эти и другие требования транспортной безопасности, представители аэропорта рассчитывают признать их недействительными. Газета «Коммерсант» отмечает, что требования Министерства транспорта вызвали вопросы и у сотрудников Следственного комитета России, которые расследовали уголовное дело в отношении аэропорта. Следствием была назначена документальная судебная экспертиза, которая должна установить, позволяли или нет законодательные акты обеспечить эффективную безопасность Домодедова от террористической атаки. В рамках того же исследования экспертам предстоит ответить на вопрос, своевременно или нет, разрабатывали подобные документы чиновники Министерства транспорта. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Международная общественная природоохранная организация «Гринпис», основанная в канадском Ванкувере в 1971 году, сегодня отмечает свое 40-летие. Мой коллега Александр Гостев беседует с директором программы российского отделения организации «Гринпис России» Иваном Блоковым.
Изменились ли задачи, стоящие перед «Гринпис» за последние 40 лет? То есть явно возникли новые проблемы и угрозы. С чем или за что, в первую очередь, «Гринпис» боролась 40 лет назад, 20 лет назад и сегодня?
40 лет назад задачи у «Гринпис» были достаточно ясны. «Гринпис» начал свою деятельность с очевидных выступлений против ядерных испытаний. И сейчас мы знаем, что благодаря ядерным испытаниям загрязнен весь мир. Не осталось в мире ни одной точки, в которой не было бы искусственно созданного плутония, попавшего туда именно из-за ядерных испытаний. Ну и совершенно очевидно, почему такие действия происходили. Затем «Гринпис» развивался, и 20 лет назад одним из основных направлений деятельности «Гринпис» было, безусловно, сохранение лесов и предотвращение химического загрязнения. Поскольку 20 лет назад это было проблемой номер один во всех странах. Однако с тех пор ситуация тоже серьезно изменилась, и хотя проблемы загрязнения и тем более уничтожения лесов так и не решены, но на первое место начинают вставать глобальные изменения климата. Поскольку это то, что грозит всем нам, то, что невозможно остановить за короткий срок. К сожалению, даже те правительства, которые изображают понимание, те правительства, которые приняли участие во всех международных конвенциях и соглашениях, не хотят предпринимать практические шаги, что показало одно из последних попыток заключить такое соглашение. И, безусловно, для «Гринпис» это проблема номер один.
Российское отделение «Гринпис» появилось в 1989 году, как, кстати, первая независимая общественная организация в СССР. То есть прошло 22 года. Вот изменилось ли отношение в российском обществе к экологическим проблемам за это время?
В 1989 году «Гринпис» появился не как полностью независимая организация. Тогда это было еще невозможно. Это было создано хитрым путем, как реально независимая организация. «Гринпис России» появился в 1991 году. Что же касается проблем, то как раз в 89-90 году по опросам тогда еще только создающегося ВЦИОМа общественная обеспокоенность проблемами окружающей среды была достаточно велика. Так, проведенные опросы по методике, которые в том числе используют Gallup США, когда людям дается на выбор несколько тем и просится указать наиболее важнейшие в те годы, примерно 50-55% населения указывало, что их сильно волнуют проблемы экологии. Надо сказать, что с тех пор этот вопрос сильно упал, и в последние годы эта цифра не поднималась выше 32%, это было в прошлом году после лесных пожаров вокруг Москвы, а в принципе она обычно колеблется между 18-22%. Чтобы сравнить с другими странами, например, можно привести пример США, когда в самые худшие периоды обеспокоенность падала только до 35%, а обычно составляет от 65 до 85.
Уровень, я бы сказал, природоохранного правосознания у жителей и у чиновников России, он находится на низком уровне, на кошмарном уровне. С чем вот действительно можно сравнивать?
Если говорить о природе России, то пока у нас еще экологического кризиса нет, хотя есть очень много проблем. А вот в головах у наших сограждан, в головах у наших чиновников в равной степени есть абсолютный кризис, который в итоге приведет к экологическому кризису. Если мы посмотрим на цифры, которые характеризуют действительно, как относятся чиновники и как граждане к окружающей среде, то мы видим взрывной рост более чем в 10 раз за последние 20 лет экологической преступности. Люди перестали заботиться о сохранении окружающей среды. Но одновременно видим рост с 1994 года по 2010 более чем в 5 раз незаконных правовых актов, которые нарушают экологическое законодательство страны. Это при том, что у нас строится федеральная структура властей, которая якобы должна изображать из себя вертикаль. Несмотря на это, чиновники очень четко идут на нарушение законов, нарушение экологических законов в первую очередь. Это очень показывает, что и граждане, и чиновники на самом деле не пытаются сохранять природу, и примером тому является Министерство природных ресурсов и экологии, в котором так и не смогли наладить даже простейшую вещь – раздельный сбор мусора, который налажен везде, в нашем офисе, в офисе очень многих компаний, в департаменте природопользования города Москвы, но не в министерстве, которое отвечает за экологию страны. И на вопрос, когда же вы это наладите, мы ответа так и не можем получить, ни устно, ни письменно.
Очень сильно увязаны сейчас задачи, стоящие перед Greenpeace в мире и в России, в первую очередь, с политической ситуацией.
Они, безусловно, увязаны, но я бы не стал называть политической или характеризовать как политическую ситуацию, связанную с разрухой в головах, как у властей, так и людей, и нежеланием присоединяться к каким-то международным договорам, пускай с небольшим ущербом в краткосрочном периоде для экономики страны, но с очень большим выигрышем в долгосрочной перспективе. К сожалению, вот это то, что люди не понимают, еще раз подчеркну, не понимают ни наши страны сограждане, в основном ни органы власти, им наплевать на то, что будет через 10, 15, 20 лет. Эта катастрофа наступит, когда либо очень далеко для граждан, либо тогда, когда при власти будут уже другие люди.
Иван, вы могли бы перечислить 5, 10, ну, несколько самых основных достижений Greenpeace в России и в мире за последние десятилетия?
В первые годы деятельности Greenpeace нам удалось добиться того, что был прекращен сброс радиоактивных отходов в моря. То же самое Greenpeace удалось добиться в мире. Greenpeace в мире удалось добиться создания парка в Антарктике, первая и единственная территория, не находящаяся под национальной юрисдикцией, которая действительно серьезно охраняет ее. А Антарктика, ровно как и Арктика, это очень чувствительная территория. В России удалось за эти годы организовать взятие под охрану, включение в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, 9 территорий, площадь которых превышает 18 миллионов гектар. В мире во многих странах удалось приостановить вырубку лесов, хотя далеко не везде. Было много хорошего, но были и вещи, которые не удалось добиться, в частности, то, что является реально важнейшим сейчас, заключение обязательного соглашения по сокращению выбросов парниковых газов, добиться не удалось. Причем мешают этому в первую очередь крупные индустриальные страны, которые не хотят ограничивать свое развитие. К ним относится и Россия.
Если взять весь земной шар, какой регион, какое место на земном шаре у Greenpeace сейчас вызывает самую большую тревогу?
В первую очередь это, конечно, территория Китая, на которой очень быстро растут выбросы парниковых газов и одновременно токсическое загрязнение. С другой стороны, это Бразилия, Демократическая Республика Конго, там, где происходит наибольшая вырубка нетронутых человеком лесов, так называемых малонарушенных лесов. Вот я бы выделил это именно так. И, наконец, конечно, размазанные по всему свету точки, где все-таки еще продолжают планировать строительство ядерных реакторов, хотя, по-моему, уже очевидно, что они абсолютно небезопасны.
Это был директор программ российского отделения организации Greenpeace Иван Блоков. С ним беседовал Александр Гостев. В Москве 17 часов 45 минут. Я напомню заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Вышедший из партии «Правое дело» Михаил Прохоров выступил с резкой критикой заместителя главы президентской администрации Владислава Суркова, назвав его кукловодом. Прохоров намерен создавать новую партию. В Белоруссии начался открытый судебный процесс по делу о взрыве в Минском метро 11 апреля, тогда погибли 15 человек. Роскосмос подтвердил, что на Алтае найдены обломки космического корабля «Прогресс». Президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прибыли в Ливию, где проведут переговоры с руководством национального перехода. Верховного Совета. В Сирии правительственные войска при поддержке танков штурмовали населенные пункты в районе Джамаля-Завия на северо-западе страны вблизи границы с Турцией. По сведениям гражданских активистов, убиты 4 местных жителя.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве начинается международная культурная программа, посвященная председательству Польши в Европейском Союзе. Одновременно она проходит в 5 столицах стран Европейского Союза, Токио и в Киеве. Этот форум, где около 400 театральных, музыкальных и выставочных событий, организаторы характеризуют как самую масштабную акцию по продвижению польской культуры за последние 20 лет. В Москве польская программа открывается театральным перформансом «Планета Лем» и выставкой современного искусства «Аудитория Москва. Эскиз публичного пространства» о новом языке польского искусства с директором Польского культурного центра в Москве Мариком Родзионом беседовала Елена Фанайлова.
Современная культура Польши уходит от каких-то официальных структур, поддерживаемых, не знаю, Министерством культуры, например. Уходит в общество. Она поддерживается активностью разных неформальных групп. Художников, которые заканчивали художественные институты, факультет серьезные, но работают они, я бы не сказал, в подполье, но все-таки ушли они от этого официального уровня в более общественный, в более ежедневный. Там много акционизма, который проходит прямо на улице. Там много искусства, которое лет 10 или 15 тому назад мы считали, ну, несерьезным. Граффити, например. Это та область, которая очень много говорит про и современную польскую культуру, и про современную Польшу вообще. Современная польская культура говорит про Польшу больше, чем когда-то казалось. То, что происходит и в кино, так игровом, как и документальном, в польской анимации современной, и в польской литературе, сейчас сильнее связано с каким-то социальным моментом, чем раньше. И художники, и вообще люди культуры ангажированы, я бы не сказал, в политическую жизнь, потому что дело не в том, как и на кого ты голосуешь, но в обществе. Но, значит, они понимают, что искусство – это реально и натурально, что искусство – это не искусственно, если можно так сказать по-русски.
О чем говорит современное искусство, которое вы собираетесь показывать?
Несколько примеров. Мы привозим в Москву, это будет на Артплее, выставку фотографий Николая Грюнберга. Довольно известный польский фотограф среднего поколения, который делал несколько очень важных общественных проектов. Они важны с точки зрения ремесла фотографа, но это не самое главное. Самое главное – их социальное значение. В Москву мы привозим его выставку под названием «Женщины». Он ездил по всему миру несколько лет и фотографировал женщин. Но главный момент в этих фотографиях – это не только картина, а разговор, интервью, которое он делает с этими женщинами, с людьми, которых случайно встречает на улице. Это фотограф, у которого кроме фотоаппарата еще магнитофон всегда с собой. Он записывает интервью. У него на выставке нету никогда фотографий, просто подписанные обычно там имя, фамилия. Это всегда короткое интервью на очень важные жизненные темы. У него есть тоже проект под названием «Что я здесь делаю?». Это большой альбом фотографий из Освенцима, из Аушвица, с концлагеря. Он спрашивал людей, которые туда приезжают, иногда случайно, и фотографировал их, тех, кто соглашался. Иногда экскурсии школьников, иногда люди, которые прекрасно понимали, куда и зачем они едут. Иногда это были люди, которые сами были вот в этом концлагере, да. Он их спрашивает, что вы здесь делаете, что это для вас значит, вот это место, вот такое табу в современной культуре, цивилизации вообще всей Европы. Здесь такой социальный момент, не только в смысле социологии, даже, может, ближе это к психологии, очень важный. В этом смысле фотография – это не художественная работа, это возможность общаться с другим человеком. Это намного важнее, чем сам фотоаппарат и снимка. Потом мы привозим тоже интересные работы группы «Тфоживо». группа молодых художников, которые делают граффити, делают плакаты с таким социальным уклоном. Они не боятся работать на грани иногда рекламы, иногда социального или даже политического манифеста. Это, например, граффити – история человека, который вдруг становится безработным. И где-то в разных частях города появляются граффити на эту тему. В газете «Выборчей», в самой крупной польской газете, они тоже печатали свои рисунки. У них было место, где они раз в неделю печатали свои рисунки. Это не были рисунки к какому-то определенному тексту. Это был вот их отдельный манифест. Причем это очень разный жанр. Бывают и граффити, бывают и такие акции прямо в городе, бывают фотографии или рисунки в газетах. И это всегда на грани частично рекламы, частично социального, даже политического манифеста.
Марек Радзивон, директор Польского культурного центра в Москве, о культурной программе, посвященной председательству Польши в Евросоюзе. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 52 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй час завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, существует ли угроза американскому преуспеванию. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американское космическое агентство обнародовало в среду планы создания гигантской ракеты-носителя, с помощью которой американские астронавты отправятся на Луну, Марс и другие космические объекты вне пределов земного притяжения. Новая ракета, которая сможет поднять в космос 63 тонны грузов, почти в три раза больше, чем космические челноки. Она будет создана на основе двигателя челнока, действующего на жидком кислороде и водороде. Стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов долларов. Первая ракета-носитель должна уйти в испытательный полет в 2017 году. 6 миллиардов выделено на сооружение, собственно, космического корабля, пригодного для межпланетных полетов. Контракты на строительство новой ракеты-носителя будут выделены на конкурсной основе. Эти планы были сформулированы в результате дискуссии о будущем космической программы, затянувшейся на год. По словам руководителей НАСА, у агентства есть необходимые средства для финансирования постройки новой мощной ракеты. По нынешним расчетам, полет к астероиду может состояться к 2025 году. Полет на Марс в 30-х годах. Почти в миллион долларов обойдется Bank of America увольнение одного из менеджеров, который разоблачил мошенничество в подразделении банка, выдававшем ипотечные кредиты. Сотрудник ипотечной фирмы Countrywide, приобретенный банком 3 года назад, его имя не сообщается, привлек внимание контролеров Countrywide к нарушениям, допускавшимся при выдаче займов. Вскоре после этого он был уволен под предлогом сокращения штатов на фоне рецессии. В среду специальная комиссия Министерства труда потребовала восстановить бывшего работника и выплатить ему 970 тысяч долларов за вынужденный прогул и в качестве компенсации. Представители Bank of America собираются оспорить это решение в суде. В то же время банк уже был вынужден затратить больше 30 миллиардов долларов, расплачиваясь с бывшими клиентами Countrywide, которые обвиняют купленную банком ипотечную фирму в мошенничестве. Некоторые эксперты предсказывают, что проблемы, вызванные приобретением Countrywide, могут привести к краху крупнейшего американского банка. Средний доход американской семьи снижается третий год подряд. Он упал до уровня 96-го года. Эти данные, только что обнародованные статистическим управлением США, выглядят тревожными для страны, рост благосостояния которой опережал остальной мир в течение нескольких десятилетий, рассказывает Владимир Морозов.
Ежегодный доход средней семьи составляет 49,5 тысяч долларов, что на 7 с лишним процентов меньше, чем было в успешном 1999 году. По мнению многих экономистов, эти и другие статистические данные показывают, насколько глубокой была рецессия и как медленно выходит из нее страна. Есть скептики, которые вообще не верят, что возможно возвращение к прежнему преуспеянию, которому когда-то завидовал весь мир. С ними в корне не согласен известный американский экономист Маршал Голдман. Когда дела обстоят плохо, многие люди теряют надежду на возможные улучшения. Они как бы ослеплены настоящим и не видят будущего. Но какое будущее можно увидеть за такими цифрами статуправления? Доход мужчины, занятого круглый год и полную рабочую неделю, опустился ниже уровня 1978 года. В ответ на это Маршал Голдман приводит мне другие данные. Последние годы средний заработок женщин постоянно растет. Увеличивается и состояние американцев. В 2007 году соответствующая цифра составляла около 148 тысяч долларов. В прошлом году на 22 тысячи больше. И это при том, что за последнее время стоимость частных домов понизилась. Но кроме них в итоговую сумму нашей собственности входят еще пенсионные сбережения, акции и другие капиталовложения. В конце нашей беседы Маршал Голдман признался.
A lot of people are pessimistic.
Отчасти мой оптимизм может объясняться тем, что я живу в Бостоне. Это место, где очень интересно находиться, один из центров высоких технологий. Я помню весь штат Массачусетс и город Бостон в тяжелом экономическом положении. Но такие творческие генераторы, как Массачусетский технологический институт, Гарвард и Северо-Восточные университеты, постоянно вбрасывают в экономику новые идеи и технологии, новые поколения компьютеров. Моя дочь и ее муж врачи, и они рассказывают мне о создании способов лечения, каких не было еще несколько лет назад. И это не единичный пример. Если вы проедете по Бостону и вокруг него, то увидите, что там, как грибы после дождя, растут новые фабрики и бизнесы. Это захватывающее зрелище. Статистика дает нам основания и для пессимизма, и для оптимизма. От нас зависит, что мы выбираем.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – это довольно неожиданный визит, который нанесли в Триполи премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Николя Саркози. Сегодня они проводят переговоры с руководством нового правительства Ливии. Речь идет о временном правительстве Национального переходного совета. Известно, что лидеры Франции и Великобритании пообещали дальнейшую поддержку ливийским повстанцам и их руководству после отстранения от власти в Ливии Муаммара Каддафи. Об обстоятельствах вот этого довольно неожиданного визита мы поговорим в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Правое дело разошлось с Михаилом Прохоровым.
Комментарии экспертов.
Депутат Госдумы Олег Смолин об очередной реформе российского образования.
В блогах Свободы.
Юристы из Ада. Блог бывшего главного юриста ЮКОСа Дмитрия Гололобова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.